Однако эти простые мысли не только опережали всемирную эпоху, но и волю трона, оробевшего от дерзости, распустить эту первую думу, а теперь еще дальше двигаться в грозно опасное подавление. Исход ускорили сами террористы. Они решили прервать жизнь нового премьер-министра после одного месяца его деятельности, и 12 августа взорвали казенную дачу премьера на Аптекарском острове, как раз во время приема посетителей. Это был из успешнейших взрывов революции. 32 тяжело раненых и 27 убитых. Все больше посторонние. Раскопками солдат двух полков и 5 пожарных команд обнаруживали раненых и трупы в скрюченных позах с оторванными частями тел, без голов, рук, ног. Разнесло пол дома. Отпали стены, лестницы. 3-летнего, единственного сына Столыпина и одну из дочерей выкинуло с балкона через забор далеко на набережную. Мальчику сломала ногу, девочка попала под раненых, перепуганных лошадей, на которых революционеры подъехали в фаэтоне. Одна просительница была с младенцем, убила обоих. В клочья были разорваны и сами революционеры, и останавливавшие их генерал и швейцар, и только одна комната в доме совсем не пострадала. Кабинет Петра Аркадьевича. В момент взрыва он сидел за письменным столом. От воздушного толчка большая бронзовая чернильница взлетела через его голову, залила его чернилами, и это был весь ущерб. Приехал царский катер, взял семью Столыпина в пустующий Зимний дворец. В яркую летнюю субботу катер проезжал под мостами, а там, наверху, шло кипливое шествие с красными флагами. 8-летняя нераненая дочь в испуге спряталась от них под скамейку. Столыпин, только что умоливший не ампутировать ног раненой дочери, их мучительно пролечит 2 года, но она останется хромой на всю жизнь, сказал тут остальным: когда в нас стреляют, дети, прятаться нельзя. Вся левая печать в эти дни намекала Столыпину. Страдания его детей так подействовали на его нервы, что самое время ему усвоить урок, пока не поздно, уйти в отставку, спасая детей и себя. А между тем, признав и обреченность правительства, может быть, освежилось его сознание, что невозможно управлять без полновластных представителей народа. Нет. Именно теперь Столыпин и не уступил главарям террора. Пусть подает в отставку кто трус. Где аргумент «бомба», там естественный ответ — беспощадность кары. К нашему горю и сраму лишь казнь немногих предотвратит моря крови. Так начался пресловутый Столыпинский террор. Настолько навязанный русскому языку и русскому понятию, говорить ли об иностранцах, что по сегодня он стынет перед нами черной полосой самого жестокого разгула. А террор был такой. Введены и действовали 8 месяцев для особо тяжких, не всех, грабительств, убийств и нападений на полицию, власти и мирных граждан, военно-полевые суды, чтобы приблизить к моменту и месту преступления разбор дела и приговор. Предлагали Столыпину объявить уже арестованных террористов заложниками за действия не взятых. Он, разумеется, это отверг. Была установлена уголовная ответственность за распространение до сих пор практически беспрепятственное в армии противоправительственных учений. Устанавливалась уголовная ответственность и за восхваление террора. До сих пор для думских депутатов, прессы, да и публики беспрепятственны. Смертная казнь, согласно закону, применялась к бомбометателям как прямым убийцам, но нельзя было применять ее к уличенным изготовителям этих самых бомб. Собрания, устраиваемые партиями и обществами, если они происходили без посторонних и не в публичных помещениях или с посторонними, но интеллигентной публикой, не требовали надзора администрации. Такие драконовские меры вызвали в русском обществе единодушный, мощный гнев. Посыпались газетные статьи, речи, письма и от Льва Толстого, что нельзя сметь казнить вообще никого, даже и самых зверских убийц, что военно-полевые суды не могут обновить нравственного облика общества, как будто террор обновлял его, а лишь содействовать одичанию, как еще того успешнее, террор. Гучков, осмелевший открыто поддержать введение военно-полевых судов, они где лучше, чем расстрелы озлобившейся полиции или войсками, был захлестнут левой травлей. Да, даже всякая телеграмма сочувствия пострадавшим должностным лицам вызывала либеральное негодование. Всякий, кто не одобрял громко революционного террора, понимался русским обществом как сам каратель. А между тем одичание не одичание. Странно. Тотчас по введении военно-полевых судов террор ослаб и упал. Эти самые решительные месяцы Столыпин с семьей, нигде теперь не опасенные, по настоянию государя жили в перепыщенной, мрачноватой тюрьме Зимнего дворца, где сами цари давно не обитали. На всех входах и въездах менялись строгие караулы. Петр Аркадьевич, так любивший верховую езду, да сильную одинокую ходьбу по полям, теперь гулял из зала в зал дворца или всходил на крышу его, где тоже было место для царских прогулок. Вот тут, взнесенный над самым центром Петербурга и скрытый увалами крыш, премьер-министр России только и мог быть неугрожаем. А император этой страны также потаенно прятался уже второй год в маленьком имении в Петергофе и также давно нигде не смел показываться публично и даже под охрану ездить по дорогам собственной страны. И в чьих же тогда руках была Россия? Разве еще не победили революционеры? В залах Зимнего горели только дежурные лампочки, отчего было еще мрачней. В полумраке тускнело позолота рам бесчисленных портретов, позолота и хрусталь несветящих люстр. Чехлами была покрыта неподсчитанно богатая отслужившая мебель стольких высокомудрых сановников, принимавшие в свои изящно изогнутые объятья, а вот с пустыми затянутыми зевами, с застывшей хваткой мертвецов. И чехлом же был покрыт императорский трон, как тоже отслуживший. И забирала продрожь, дожива ли русская монархия. И та династия, что готовилась к 300-летию, перепуганным манифестом 17 октября не сама ли себя удушала. За этой мертвой мебелью Столыпин ощущал тысячи высокопоставленных живых мертвецов, кто, сбивший со своей толпой, хотел бы остановить всякое движение истории. А вокруг дворца бродили Обесевшие юноши с бомбами, кто хотел бы взорвать историю и тем тоже окончить ее. И вырисовывался перед Столыпиным единственный естественный, но в землетрясной обстановке почти невероятный путь, путь равновесной линии по обломочному хребту. До сих пор почему-то реформы означали ослабление и даже гибель власти, а суровые меры порядка означали отказ от преобразований. Но Столыпин ясно видел совмещение того и другого. А по свойству характера, то, что видел и знал, он уже и умел проделать мужественно. Его наклонность и была не к публичным политическим распрям с одной стороны и не к парадам с другой, но достигать и делать. Он видел путь и брался. Даже из этого малоумного Виттовского манифеста. Вывести Россию на твердую дорогу, спасти ту неустойчивую конституцию, которую сляпали в метаниях. Но даже слов «конституционный строй» и «конституция» он не смел употреблять, щадя чувства государя. Мало было премьер-министру двух слитных, яростно вражьих полос с двух сторон. Еще он должен был отзывчиво балансировать, чтобы не повредить уязвимых, робких чувств государя. Как верующему невозможно делать что-либо серьезное, говоря и полагая, что он делает это своею мощью, а не по Божьей милости. Так монархисту невозможно браться за большое дело для Родины, выйдя из пределов монархопочитания. За несколько месяцев Столыпин уже померился и увидел, что российские говоруны, почти легендарные, если смотреть из провинции, на самом деле не сила и не разум. И про себя успел увидеть, что отлично, способен им противостоять, но принявший пост главы правительства России, он должен был думать не как развернет свои свободные замыслы, а как сумеет ввести их в русло монаршьей воли. И даже когда этой воли явственно не было, а была напуганность, но в перемеси с упрямством, даже и в ошибках, и как высший импульс, не переживать беспокойств, все равно надо было бережно отыскивать этот бледный, слабый огонек монаршьей воли и ослонять его от задувания, и подпитывать его, чтобы он не гас. Потому что Россия в обозримое время не могла бы двигаться и даже выжить при сломе ее монархического облика и устоя. Нельзя было поддаваться простой человеческой оценке виловатого, мягкого собеседника, вот курящего через стол, с простой, мягкой улыбкой между простыми усами и бородой, но в самом себе искренне подстраивать образ исконно парящий в золотом ореоле. Потому что никакому величайшему министру не подменить собою слабого наследного государя. Путь Бисмарка не стесненно насиловать волю монарха в интересах монархии Столыпин не принимал для себя. Несомненно было, что государь растерян, не уверен, боится делать решительные шаги, как бы еще не увеличить беспорядки. Как распоряжение государственное, прошу приказать вести точный счет телеграммам, получаемым мною от Союза Русского Народа, и за сим представить мне общую ведомость. Ему, несомненно, нужна сила, к которая сделает все за него. Мою мысль разрешаю обсудить в Совете Министров, но так, чтобы народ знал, это мысль царя, и царю близки народные горя и радости. И все это вместе вызывало у Столыпина боль и жалость за первую Россию, но сразу же и за венценосца, слабого, но добродетельного, слабейшего всех своих предшественников в династии, не по своей воле попавшего под тяжкую Мономахову корону в самые тяжелые годы. И порыв не оставить этого царя в беде, но вложить ему всю свою решительность, не только потому, что иначе им не совершить общего русского дела, но и сочувствие к его обреченной медлительности и шаткости. Хотя очень видно вперед, как этот царь может легко отшатнуться и предать своего министра. Следуя форме, обкладывает свои стремительные властные решения подушками почтительности. Повергнуть на ваше благовоззрение, и как вы правы, ваше величество, как вы правильно угадываете, простите, государь, за смелость моего чистосердечного мнения, высказываемого по долгу службы и присяги, и верьте, что я менее всего хотел бы влиять на свободу вашего решения, все мои стремления к тому, чтобы оберегать вас от затруднений и неприятностей.